Сегодня мы будем читать Евангелие от Матфея, 18 главу. Тема у нас прежняя. Как вы помните, я когда говорил по Матфея 24 главы, я обратил внимание на слова, которые Христос сказал. Проповедано будет сие Евангелие Царствия. То есть не просто Евангелие, которое благая весть, которая спасает человека с грехами и во грехах. А заметьте, проповедано будет сие Евангелие Царствия, то есть что Евангелие должно привести до чего? До какой-то благой цели. То есть результат должен быть благой у этой евангельской вести. Что Христос, если не воцарился в моем сердце, и я продолжаю быть рабом греха, то скажите, какую благую цель я достиг, придя ко Христу? Вот некоторые говорят, это будет уже по-настоящему жизнь радостная и сладостная на небе. А я говорю иногда, вы знаете что? Ну тот, кто верит, тому немножко легче с этим согласиться. А если человек говорит, я не знаю, будет ли там вечная жизнь, у меня пока что сегодня одна. Может твоя евангельская весть, благая, хорошая, дать мне благо сегодня? Вот у меня в доме проблема. Нервные срывы, психоз. Иногда, говорит, в дурдом уже думаю, что скоро попаду. Это естественно вообще в этом мире? Может ли твоя благая весть сегодня мне помочь? Да, она может. Ты веришь, что на небе будет хорошо? Говорю, подождите, сегодня я могу почувствовать мир, радость сердца? Может евангельская весть сегодня дать? Христос говорит, мир мой даю. Когда? Когда на небо попадете или на земле? Далее, смотрите. Имейте любовь между собою, которая временами действует или которая должна никогда не переставать. Смотрите, если я приобрел мир, который не прекращается, у меня никогда нет раздражения, у меня спокойствие, у меня рассудительность, у меня мир. Скажите, это уже благо на этой земле? Если я не умел ладить с людьми, а теперь что-то мне открылось, я что-то понял, в какой-то степени изменился, и у меня изменился мир внутри и вокруг меня, я стал ладить с людьми. Скажите, это благо? Если я раньше не знал, как найти общий язык с женой, теперь у меня как бы вторая любовь началась, это хорошо? И я хочу сказать, евангельская весть благая почему? Она должна дать благо человеку не там, как мы привыкли думать, а здесь. Ибо Царство Божие, которое будет там, на небе, куда мы вообще верующие стремимся, это будет потом, но начинается Царство Божие по молитве «Отче наш где?» «Да приди Царствие Твое откуда?» «С неба на землю». Луки 17 глава конкретно говорит, «Ибо Царство Божие где будет?» «И должно быть внутри вас». Что если я воцарюсь внутри вас, то внутри вас будет то, что внутри меня. Меня никто, Христос как бы говорит, не вывел из терпения, я ни на кого не раздражился, у меня мир, у меня мудрость, я нахожу общий язык с теми людьми, с которыми вы, люди, не можете найти. И я вам скажу, что для меня лично евангельская весть что дала? Я даже так скажу, если бы вопрос так стоял, что может быть я и не спасся бы, да? Я все равно сказал, Господи, я благодарен, что Ты мне открылся хотя бы в этой жизни. В этой жизни я уже больше не был щепкой, текущей по течению там, ручья или реки. В этой жизни мне стало легче, проще, у меня стало больше друзей, меньше конфликтов, больше мудрости, и я многих бед избежал. Но даже если бы я и не спасся, я все равно рад был бы, что я Бога познал. Конечно, это я никому не говорю, что я там не хочу или точно не попаду, но я хочу сказать, Библия говорит, как в мире говорят, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, а апостол Павел говорит, когда придет Господь, и откроет все скрытое во мраке. Вы знаете, что у нас есть еще и такое. То, что мы на людях, как мы ведем, и то, что когда люди нас не видят. Знаете, да? Поэтому никто из нас не знает, у кого какая там вторая жизнь, я имею в виду, не перед людьми, да? И Библия говорит, не судите и преждевременно не определяйте, кто спасется, а кто погибнет. Когда придет Господь и осветит скрытое во мраке, и если мы наедине перед Богом, перед своей совестью жили честно, да, то что? Тогда и будет похвала. А до сих пор как бы не надо вот этим заниматься. У нас цель какая? Достигать этого Царства Божьего. Стремиться к Нему, входить в Него, да? И не надо говорить, кто кого обогнал, и кто точно войдет, и кто точно не войдет. Согласны? Потому что за 5 минут до смерти, как разбойник, может быть произойти коренная перемена? Может. И может, что человек 20 лет верующий, вроде бы шел, а в конце может споткнуться, упасть? Может. И может быть все перечеркнуто прошлое? Да, потому что конец дела венчает все дело, правда? Как завершил. И поэтому, заметьте, и сам Господь говорит в притче о плевелах, помните, что говорит, даже если и плевела есть, не вырывайте ее, почему? Можете ошибиться, вырывая плевел, вырвите и пшеницу. Кстати, пшеница в церкви никогда не вырывает плевел. Пшеница – это хорошие христиане, они наоборот хотят спасти плевелу. И когда идет речь выбрать отсюда от нас негодных, да, то тут вопрос, годные ли это делают, любящие ли это люди. Потому что любящий будет спасать погибающих, он будет за них сражаться. И пример вам хочу привести. Какие бы наши детки не были плохие, и как бы они нам не допекли, мы же не хотим их окончательно раз и навсегда исключить из списков семьи. Сражаемся за ними, правда? За них. Переживаем, молимся, думаем и не вычеркиваем. Так как иногда бывает среди верующих. Вроде бы член нашего тела, все единогласны за то, чтобы его ампутировать. Это о чем-то говорит. Так вот, я что хочу сказать. Тема наша продолжается. Евангелие Царствия. То есть, вхождение в церковь должно привести нас к чему? К воцарению Христа в сердце. Если мы пришли в церковь, Христос не воцарился и остался гордым, психованным, жадным, эгоистичным, то это о чем говорит? Членом церкви стал, но членом Царствия Божьего не стал. Господь не воцарился. Моя плоть не подчинена верховной власти Господа. Ну, я образно говорю, вы понимаете, да? Это не на насилии строится, это царствие, да? На свободном волеизъявлении. И вот что я хочу сказать, что мы приходим к Господу, вот изучаем, что такое царствие, какие его признаки, вошли мы в него или нет. Или возникает вопрос, вот у каждого был тоже, наверное, вопрос, строили коммунизм, почему не построили? Теперь верующие обещают Царство Небесное. Почему его нет? То есть, если мы это будем знать, читая Евангелие, вы знаете, что вы можете наперед что-то предугадывать. Если вы поймете, на каких условиях строится Царство Божие, вы поймете, что по тем же условиям строится и семья, и мир в семье. Если у вас не получается, и вы знаете почему, чем отличается ваша методика от той методики, которую Христос в своей жизни применял, вы поймете, что вы ни к чему не придете, есть отличие. Далее, если вы сверите и поймете, что Христос делал, и сами начнете делать, вы увидите, у вас в семье пойдет, или в церкви, или где-то в другом месте успех будет. Так вот, мы будем читать сегодня Евангелие от Матфея, 18 глава. Я сначала прочитаю с 1 стиха. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничных жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть увержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть увержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы и их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Я пока прочитал по 20 стих. И сейчас мы начнем с первого стиха исследовать эту главу. Значит, заметьте, как начинается глава. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали». То есть они шли по дороге где-то, и между учениками что-то произошло, что породило вот этот вопрос. То есть, о чем они переживали? Господь Иисус сказал, что вы 12 учеников, 12 апостолов, впоследствии покибыте, сядете на 12 престолах, что будет царство. Они понимали это царство, как и все евреи, буквально, что Иисус сядет царем в Иерусалиме. Они будут как министры, кабинет министров, кто-то будет и премьер-министром. И они это буквально понимали, у них вопрос такой возникал, что касается вопроса спасения, что мы будем в Царстве Небесном, то это без разговора. Мы уже спасенные и спасены довольно окончательно. Только вот что нас тревожит. Кто будет ближе к тебе сидеть? Кто будет первый зам, кто второй, кто пятый, кто седьмой? И смотрите, они задают вопрос, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. Хочу обратить ваше внимание. Вы заметили, по этой главе, как мы читали, Христос говорит, кто примет одного из малых сих? Почему-то как будто бы о маленьком вот этом ребенке идет речь, которого он взял и поставил среди учеников, взрослых мужчин. И заметьте, почему он взял ребенка и начал говорить как бы о ребенке? Он не хотел их обидеть. Говоря о ребенке, об отношении к ребенку, он хотел им со стороны как бы дать понять, что вы должны для себя взрослых что-то извлечь и между собой устранить кое-что, что у вас есть между собой, так как если у вас взрослых есть по отношению к этому ребенку. И я что хочу сказать. Взрослые мужчины спорят между собою, кто больше в Царстве Небесном. Естественно, ребенок мог понять суть ихнего переживания, ихней проблемы. Он мог понять, кто больше в Царстве Небесном. Он сидит, может быть, там на песочке играется, чем-нибудь занят своими, будем говорить, мирскими делами. Играется в песочнице. А дяди не играются в песочнице. Они не занимаются мирскими делами. Они чем занимаются? Спорят между собою, кто будет больше в Царстве Небесном. И заметьте, если бы ребенку сказать, ты какое бы место захотел занять в Царстве Небесном, он бы, может быть, и не понял, а как, что там места какие-то, кто-то первый, кто-то второй. Для ребенка было бы более, может быть, приемлемо, если бы разговор такой стоял о бананах, об арбузах, которые можно катать по полу, как бочки, да, большие, что там можно летать на крыльях, как ангел, да.
Если бы ребенок бы сказал, а на льву там можно будет покататься? И ему сказали, да. Он говорит, ну тогда я хочу. А кем ты будешь? Да какая разница, я на льву покатаюсь, на олене, на бегемоте, на крокодиле поплаваю, да? У ребенка понятие о Царстве Небесном какое? Ну, на своем уровне. Вкусно покушать, полетать с животными, да? То есть он не вмешивается в споры взрослых мужчин, потому что это выше его понятия. А взрослым бананы катать, ну они уже взрослые, тут деньги надо делать, должность надо занять, как на земле. То есть надо по-взрослому подходить к Царству Небесному. И они об этом переживали. Он берет ребенка, о котором, естественно, если бы он сказал, скажите, они этот ребенок мирским занятием занимается, в песочке играется? Они бы сказали, конечно, а что же, он не думает о Царстве Божьем, как мы. А мы же думаем, только думаем-то как? По-мирски? И, естественно, мнение вот этого ребенка маленького, который не ходит за Иисусом и не мечтает занять должность, естественно, для них, взрослых мужчин, в перспективе кабинет министров, как бы они отнеслись к маленькому ребенку? Да что ты там говоришь? Да помолчи, кто ты такой, ты вообще не понимаешь суть неба, да? Вы помните, когда к Иисусу подходили дети, что ученики делали? Прогоняли. Тут богослужение идет. Иисус идет в Иерусалим, вот скоро, завтра, не сегодня, сядет на престол. Вы, дети, чего под ногами вы тут крутитесь? Почему мешаете взрослым дядям устанавливать Царство Божие? То есть, они о чем переживали? Чтобы быть поближе к Иисусу, даже дети, которые приходили, хотели обнять Иисуса, и то они их что? Нервировали. И дети, не мешайте, богослужение идет. Заметьте, что они приносили в жертву? Детское сердце, открытый взгляд, они видят доброту Иисуса, им хочется подойти, обнять, а Иисусу хочется их обнять, хочется благословить. Вот это и есть Царство Небесное, когда обнимаются, сродняются люди. А у учеников было какое понятие? Что за обнимки? Ты давай мне портфель и должность. И ты, Петя, не лезь с Иоанном на мою должность. Я умнее, я лучше, я более достоин. Они так понимали. То есть, что это не отношение между людьми, да? А что? Очередная дележка власти и денег. Вы знаете, я вам хочу пример привести такой. Соломон Мудрый в книге «Екклесиаст» выражает такую мысль. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. Почему Соломон так сказал? Вы знаете, согласно истории, нашей даже мирской истории. Говорят, когда-то был там строй первобытной общины, когда-то там феодальный, когда-то капиталистический, социалистический, там на коммунистический уже, как говорится, дело шло, да? Заметьте, вроде бы новое что-то появляется, да? То такая партия, теперь новая партия, потом еще новее партия, то такая церковь была, теперь новая церковь, еще новее, да? А вы замечаете, что в жизни ничего не меняется? Вот говорят, перестройка. Что поменялось? Флаги поменялись, фуражки поменялись, гербы, кокарды поменялись, памятники одни поснимали, другие поставили, улицы переименовали, некоторые города переименовали. А что прежнее осталось? Был коммунистом, я не хочу сказать, что все коммунисты такие были, но если он был коммунистом, брал взятки, а теперь рыночная экономика, что он будет брать? Еще больше будет брать. Если он воровал, тогда не хотел работать, что он сегодня будет? Сегодня вообще золотые времена. Бери. Умей только, как говорится, с головой работай, да? Далее. Если я раньше хотел быть первым, выше всех, красивее, умнее и повыше в должности подняться, скажите, что я сегодня хочу? Так что поменялось? Сидит ученик, и у него бирочка, глупый. Произошла перестройка, поменяли бирочку, умный, а он тот самый. Или не доходит до него урок, его подстригли. Новая прическа под горшок. Что, умнее стал? Знаете, есть такая как поговорка. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Сколько бы мы конем на шахматной доске не двигали, он что? Конь. Правда? Не офицер. И поэтому вот эта рокировка, ну как бы создать нечто новое. И смотрите, сколько церквей... Я буду говорить, от первой христианской было и есть на нашей земле, и сегодня они умножаются, я не знаю, как ядерная реакция идет. Церквей вот столько. Неверующий ноги поломает, пока обойдет и разберется, кто же к Богу приведет по-настоящему. Да? Но вы заметьте, жизнь остается прежней. Все претендуют, что у них истина, но истина же не делает людей свободными от их пороков, не меняет жизни, правильно? Как Библия говорит. И вот к чему я хочу сказать, что если мы не поменяемся внутри, то ничего нового не произойдет. Пока человека не поменяем, ничего не будет. Я вспоминаю свои былые времена, еще будучи в рядах коммунистической партии. И знаете, вот как увидел коммунистическую партию, кстати, попутно хочу сказать, когда принимали меня в партию, ну, генерал принимал и спрашивает, ну, расскажи биографию, я рассказал, из семьи рабочих, учился так и так, поступил в университет и бросил. Он так, седой генерал, я сразу понял по выражению лица, очень умный, но в советское время не все можно было вслух сказать. Он говорит, молодой человек, почему вы бросили коммунистическую партию, почему вы бросили это, высшее образование? Я говорю, вы знаете, товарищ генерал, я разочаровался в образовании. И такая тишина, он так подпер руку, так смотрит на меня, молчит, потом говорит, молодой человек, если вы разочаровались в высшем образовании, вы точно так разочаруетесь в коммунистической партии Советского Союза. Это 76-й год был. Как он такое сказал? Я говорю, да нет, товарищ генерал, типа в огонь и в воду, на амбразуру брошусь. Он так говорит, садитесь, приняли меня. Ну, он так сказал, как в воду глядел. Как я только вступил в коммунистическую партию, как на меня взвалили все коммунистические обязанности на молодого коммуниста, у меня хребет прогнулся. Когда я увидел, как сидят на партийном собрании, решают офицеры свои задачи, и каждый то отчет, то туда, то сюда, то бумагу подписать, и кто единогласно за то, чтобы начать и окончить. И побыстрее кончить. Я просто понял, что никому не надо. Живет каждый своим днем. И когда я это увидел, что люди остаются прежние, вы знаете, я многое понял. Очень многое понял. И я иду, я был неверующий. И когда спрашивают, когда Бог начал, ты к Богу пришел? Я говорю, вы знаете, не знаю. В коммунистах я сейчас начинаю понимать, что Бог мне говорил. Я побыл месяца два в коммунистах, иду как-то по территории воинской части и говорю такую фразу. То общество, та страна, тот народ, та церковь, та партия или философское движение или учение, которое не знает, как изменить человека, не построит ни коммунистического общества, ни Царства Божьего. Правильно вообще? Если человек не меняется. А с чего у меня началось? Задает вопрос генерал, расскажите условия построения коммунистического общества. Ну, я и начинаю создать материально-техническую базу, там разницу между научным и физическим трудом, сельским и городским. А третье, создать нового человека. И генерал спрашивает, скажите, а что самое важное? Я говорю, создать нового человека. Он говорит, правильно, а у меня внутри, а почему на последнем месте? Ну, если это самое главное, то что? Поставьте на первое место, да? И тоже вопрос, думаю, кто-то мне говорит, а почему на последнем месте? Я думаю, точно, а почему на последнем месте? И когда я это понял, вы знаете, я сказал, вы знаете, что Бог со мной разговаривал, даже когда я был не в его церкви, далеко-далеко от его церкви. Мысли меня уже тревожили. Ну, говорим вроде бы о хорошем пути, ведь лозунг коммунистов разве был плохой и чем-то хуже, чем библейский «человек человеку, товарищ и брат». Кстати, хочу сказать, куда лучше, чем демократический сегодня, между прочим, если говорить честно. Просто не знали пути, отвергли того, кто знал, как прийти к этому. Вот если бы не говорили, что тебя нету, а сказали, ну, может, и есть, хоть подскажи, давай попробуем. Нет, мы умнее. Вы знаете, вот как раз беда человека, что очень умные мы все, и нам кажется, что мы все знаем, а поэтому мы ни к чему хорошему не приходим. Так вот, смотрите, Господь призывает дитя, и как бы, обращаясь к ученикам, говорит о дитяти, но хочет сказать ученикам. Смотрите, дитя это не претендует ни на какое место. Он просто с удовольствием идет к Иисусу. Он просто хочет общаться. Он не хочет ощущать, кто старше, кто младше, кто великий, кто малый. Правда? Заметьте, ребенок к какому человеку взрослому подходит? Если взрослый человек так, «Мальчик, подойди ко мне, и тебе дам конфетку». Вот таким тоном. Что он почувствует? «Не надо мне твоя конфетка». Он пойдет к другому. Но если он увидит, что кто-то не свысока, а просто нежно на него смотрит, улыбается, подморгнул, но типа «я твой, мы одинаковые», он к этому пойдет? И заметьте, ребенок себя хорошо чувствует с каким человеком? Кто хотя бы на его уровень способен опуститься и на его уровне разговаривает, на его уровне ведет разговор, понимает его, да? Если человек будет высокомерно говорить, что ты еще не умеешь букву «Р» выговаривать, иди, я тебя научу, он захочет подойти? И заметьте, между взрослыми учениками идет спор, кто больше, значит, каждый себя считал каким? Большим. Скажите, вот когда идет борьба за первенство в любой области, приятно вообще в отношениях? Соперничество идет. Партия с партией борется. Мы умнее, мы лучше знаем, как страну изменить, да? Церковь с церковью. Вы замечали, что вот этой болезнью кто больше болеет практически все человечество? Это та болезнь, которая не допустит создания счастливого общества на нашей земле. Заметьте. Муж считает, что он умнее жены, и поэтому жену старается к ногтю, да? Скажите, как жене при этом? Приятно? Нет. Жена считает, муж говорит, я голова, жена говорит, а я шея. Куда поверну, туда и будет. И заметьте, что доказывает жена мужу? Что я умнее. Мужу приятно от этого? Тоже нет. Теперь заметьте, родители пытаются свысока научить детей, унижая их, что вы малые, а мы великие. Детям приятно вот такое высокомерное нравоучение, знаете, свысока, когда разговаривают, приятно? Тоже нет. Далее, дети считают себя умнее кого? Родителей. Далее, дети между собой тоже считают себя умнее, выше, сообразительнее, правильно? Теперь смотрите. Вы знаете хоть одна церковь, которая не претендует на то, что истина только у нее? Знаете такую церковь? Я тоже не знаю. Часто говорю, кто найдет, сразу сообщите. Где написано на дверях не истинная церковь, у них все знаем и понимаем, зовите, я сразу вступаю туда. Это наиболее близкие к истине люди. Смотрите, вы знаете, что все партии одна лучше другой и умнее? И там и экономисты выдающиеся, там и политики, и социологи, и учителя, и профессора, и ботаники, и кто хочет, и спортсмены. Что меняется? Какая бы партия ни пришла, вы замечаете? Результата-то нет. Одна партия сменяется другой. Жизнь наша, в общем-то, ограничена 70, максимум 80 годами, да? Мы все время верим и надеемся, что ну когда-то же придет эта партия наконец-то, или царь-батюшка тот... А он все время не приходит, потому что он из того же сердца, материи, из которой и мы созданы. И заметьте, так и не наступает та долгожданная окончательная перестройка, когда мы все-таки все заживем. Мы будем в мире, в равноправии, никто не будет обижаться. И кто-то слушал, говорит, а ты знаешь, все-таки наступает момент, когда умирают и богатые, и бедные на одном кладбище, и разные национальности, и разного образования, и бомж лежит закопанный рядом, и профессор. И говорит, и не спорят, и у всех мир в сердце, и у всех, ну, насчет радости, не знаю. Говорит, а то, что мир, порядок, споров нету. Уравнялись в зарплатах, в погонах все стали одинаковые, правда? И заметьте, партии, церкви, муж с женой, жена с мужем, родители с детьми, дети с родителями. Теперь смотрите, книга рекордов Гиннесса о чем говорит? Это спорт же. Заметьте, кто в спорте за первое место? Хиты музыкальные, это что? Опять же соревнования. Кто первое место, кто второе в спорте, в музыке? В науке гонка идет, да? Кто больше, кто кого обгонит. И хотя и говорят, знаете, дружба победила. Я особенно люблю, когда боксеры колотят, говорят, дружба победила. У одного такое подплывшее лицо, у другого. Скажите, неужели дружба победила? Тот, кто проиграл, ему хорошо на сердце. Да никогда. Ну, так делает вид, что дружба победила. Ну, какая дружба? У него же после этого, извините, фингала чувство реванша есть? Он же злится, он же хочет достичь медаль почести. Правда? И заметьте, ну не удался умом, не удался ростом, ну так хоть объелся 400 килограмм, все равно первый в мире. Если, то, если не объелся, то мистер дистрофик какой-нибудь, ну все равно первый в мире. Или рост. Там, если так не удался, кто дальше плюнет? У кого длиннее усы, у кого длиннее ногти, видели, сидит, вот такой ногти закрученный. Говорю, не доведи Господь, чтобы жена такая попала, что же она будет делать, всю жизнь ногти-то носить. И вы заметите, неважно в каком виде, но лишь бы быть каким, выдающимся. Туда не пошел, ну шоу давайте сделаю. Ведь кто-то когда-то и стал нудистом первым, да? Ну ни в каких областях не прошел. Ну, говорю, сейчас сниму плавки и первый буду. Ну, снял, сейчас вторые, третьи пошли. Кто-то стесняется, кто-то уже не стесняется, кто-то привык. Но вы заметьте, вроде бы демократия пришла. Вы знаете, за что Содом и Гоморру Бог уничтожил? А сейчас пойдите на пляж, посмотрите. Вы знаете, за что хананские народы были уничтожены и за что еврейский народ пришел туда? Знаете, за что уничтожил Бог? Мужеложство, скотоложство, разврат, взятки, несправедливость. За это был уничтожен. Заметьте, куда мы идем. Я даже говорю, хотите, докажу, что конец света будет? Я говорю, представьте трусы 33-го года, прошлого столетия, спортивные, ниже колен, у мужиков, чтобы колени не были видны. Вы замечаете, как трусики меняют форму? Уже, извините, тут трехугольник, спереди трехугольник, а как соединяется, и не видно. Я не пойму, что поясницу хотели скрыть? Но сейчас уже и сняли. Дошло. Я говорю, тело не дышит. Я говорю, почему у людей именно то место всегда дышит? Почему именно то место хочется выставить? Я хочу сказать, это наглядное пособие, как мир деградирует. Если это умножается, то нет, ни крепкой семьи. Теперь мало того, что мы чужие все, никому не нужны. Теперь семья ненадежная. Скажите, так кому же мы нужны, если заболеем, состареемся? Кому нужны? Ну правильно, петля – это единственный выход, правильно? Друзья предали, муж ушел, дети бросили или агрессардом сдадим. Это ж так мораль деградирует. А мы говорим, скоро будет светлое будущее. А я говорю, светлое, но начинает, оно уже задницей голой, уже блестит. Смотрите на солнце. Мир гибнет. И это говорит о том, что Содом и Гоморра являются нам напоминанием. И смотрите, Христос говорит ученикам своим, поставит ребенка среди них и говорит, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети», не вообще имеется в виду как дети, дети тоже спорят между собой, правда? И тоже гордятся. Здесь имеется в виду вот это, вот такие дети, которые сидят и не спорят о должности, что я чем-то превзошел тебя, да? Он именно говорит о таких детях. Если не обратитесь и не будете как дети, не будете превозноситься друг перед другом, да, вот как этот ребенок. А если будете превозноситься, то что? Вообще туда не попадете. Это он говорит своим ученикам, что вы думаете, что у вас вопрос спасения уже решен, а я вам вообще что говорю? Не думайте о должностях, кто выше сядет и кому больше будет поклоняющихся, а думайте о чем? Как вообще туда попасть? И почему сказано, если не обратитесь, то есть стремление быть первым, выше, умнее, доказать свое превосходство и хоть в чем-то превзойти кого-то, скажите, это правильное направление, в котором идут человечество? Неправильно. Сказано, заметьте, если не обратитесь, то есть вам нужно совершенно на 180 градусов что? Развернуться. Не в сторону превозношения идти, а в сторону чего? В сторону уменьшения, то есть смирения, простоты. Будьте попроще, не надо из себя каких-то великих строить. Скажите, национализм, фашизм и тот же коммунизм я сюда ставлю. Скажите, разве не вызывал розни какой-то? Я пример приведу. Когда одна нация говорит, что она умнее другой, скажите, как той нации, которая хуже, захочется каким-то образом доказать, что лучше? Да. Будет тоже чем-то поливать какой-то грязью, да? А это вызовет, если не остановится, до конфликта, до войны. В советское время меня как-то вызвали в комитет и говорят, из-за вас, говорит, мы с Америкой ссоримся. Я говорю, не из-за нас, это, говорят, недостатка ума у вас. Как это так? Он говорит, я говорю, пример приведу. И так беру и говорю ему в таком простом виде. Говорю, вот представьте, мы с вами сегодня подрались. А я вам набил физиономию. Ну, вы пошли, как говорится, с пораженческим настроением, но с настроем, что я тебе в следующий раз дам. Проходит год. В определенном часу вы видите, что я при бантах, при шариках воздушных, при цветах, а вы спрашиваете, что такое? Я говорю, годовщина, как я побил тебе морду. И что у вас внутри? Он говорит, я бы тебе после этих слов захотел бы дать. Я говорю, хорошо. Дальше. 5 лет, 5-летие, 10-летие, 45-летие великой победы над вот этой товарищем. Я говорю, что у вас будет? Говорит, я бы тебе так дал, ты бы, говорит, не дожил до 45-летия победы. Я говорю, ну побили, я говорю, немцев во время войны. Ну простите, благородно. Нет, этими знаменами будут, как мы их в кино показывают. Вот так появляется желание. Ну, говорит, хватит уже, закипело. Вот так, говорю, хочется реванш сделать. Или, говорю, вот вы рисуете, я говорю, в газете, капиталистов как рисовали? Котелок здесь такой с долларом, помните, да? Тонкие худые ноги, как у дистрофика, и живот, как вроде тройню носит, помните, да? И нос, как правило, орлины рисовали. Ну вы видели живого капиталиста, он похож на него. Вот если рисовать порядочного человека все время, что он какой-то такой, извините, неправильных пропорций, что у него появится? Ну хотя бы карикатуру на тебя нарисовать, ну ты опять, потом ну какой-то выпад дипломатический, да? Потом кто-то ракету решил привезти на какой-то остров поблизости, поставить и сказать, что случайно чего стрельнем. А те взяли подводные лодки, подвели. А потом, говорю, меня верующего призывают на войну, говорит, надо отстреливаться, наших бьют. Я говорю, не наших, а ваших. Я при чем? Из-за вас, говорит, у нас конфликт. Я говорю, и у вас? И заметьте, соперничество вызывает дух вражды? Скажите, вы знаете, какая церковь не превозносится над другой? Вы замечали, когда с двух конфессий сядут разговаривать об одной Библии, вы замечаете, как интонации повышаются, как настроение становится более агрессивное, и как люди вздыхают, спорят, доказывают, никто не хочет остановиться, никто не хочет уступить, и расходятся, и с радостью, что окончилось это собрание во имя Господне. Так слушайте, вражда на всех уровнях происходит, и заметьте, по какой причине? Желание быть большим, желание быть первым. Скажите, что сегодня изменилось относительно тех слов, что Господь сказал? Если кто не умолится, кто хочет сегодня умолиться? Кто хочет не претендовать на первое место? Вот так просто взять, смириться, уступите. Нет, я докажу, что я умнее всех. Ну да, что ты добьешься, доказывая? Что у тебя так же не хватает ума, как и у всех. Эта методика не пройдет бесследно, она вызовет протест и вызовет желание бороться с тобой. И вот Господь говорит ученикам, что хотя вы ходите за мною, хотя вы надеетесь уже сидеть и иметь деньги считать, Он говорит, если вы не повернетесь, не перестанете спорить между собою и отталкивать друг друга, вы вообще, смотрите, не войдете в Царство Небесное. Отсюда возникает вопрос. Если я сегодня говорю, что я в истинной церкви, я спасусь, а вы погибнете, то вопрос в чем заключается? Я спасусь? Я вообще не в ту сторону иду, где небо находится. Если я же жене доказываю, что я умнее, и я спасусь, а ты будешь гореть вместе с кем-то в озере огненном, тут большой вопрос. Зачем ты хочешь доказать, что ты умнее? Ты лучше покажи жизнью, не споря, не доказывая и не добиваясь того первенства. Обратись, если ты стремишься доказать свою точку зрения, навязать ее, унизить кого-то, оскорбить, то что... Ты не в ту сторону вообще идешь. Если, тем более, если это связано с именем Бога, что я кому-то что-то доказываю. Разворачивайся на 180 градусов. Ты не туда идешь. Так заметьте, ученики, если бы это не поняли, после воскресения Христа, они вообще спаслись бы или нет? Вы знаете, почему Иисус говорил ученикам, не выходите из Иерусалима на эту большую работу пока что? Не получите обещанного. Пока до вас не дойдет, что нельзя спорить, нельзя превозноситься, что вообще между вами не должно быть никаких начальников, все же вы братья. Пока у вас не будет одно сердце, одна душа, пока этому не научитесь, а я могу вас научить, если будете слушаться, не будете умничать. Пока этому не научитесь, не идите на евангелизацию, не создавайте церковь, она тут же развалится. У вас внутри будет продолжаться ваш же дух. Представьте, двое пришли, создали церковь, Но спор идет, кто будет первый, кто будет второй в этой церкви. Скажите, люди, приходящие в церковь, не разделятся ли между двумя сторонами? Ну и все. Царство, разделившееся само в себе на две, что? Не устоит. Тут, как говорится, если вы идете на битву, а в армии у вас уже разнобой, войско разделилось во мнениях, на бой нечего выходить. Даже можно не вступать в битву, а друг друга будет убивать. Священная война будет. Поэтому Господь говорит: «Итак, кто умолится, как это дитя?» Заметьте, Он ученикам говорит, что это дитя в данный момент, если сравнить с вами, оно находится к Царствию Божьему как ближе. Оно раньше войдет. Вот если бы сейчас было пришествие, то этот ребенок мог бы войти. А вы вообще непригодны туда. В качестве самого наименьшего человека. И дальше сказано, значит, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Обратите внимание, в Библии есть такой стих. Когда человек домогается славы, это и есть слава? Претендует, якает, умничает, чтобы его заметили. Скажите, чем больше я буду говорить, что я умный, что у вас появится внутри? Какое желание? Сомнение появится? Будете присматриваться хоть в чем-нибудь, поймать меня, чтобы унизить, чтобы я не якал, правда? Вы заметили, какому человеку у нас уважение? Кто у нас является авторитетом? Тот, который претендует на роль авторитета и все время пытается подчеркнуть, что я же умнее всех. Ну почему вы меня не выбрали? Или тот, который не претендует, а является душой общества, поможет, не унизит, не высокомерно поговорит, а вот как человек с человеком, как я и хочу сказать, принцип коммунистический, ведь хороший бы, он библейский, что главы народа, правители – это слуги народа. В церкви священники – это служители же, правда? От слова «слуга». Ты должен разговаривать с рабочим не как начальник, а как кто? Как слуга с господином. Заметьте, вот когда выборы происходят, какое лицо делают все кандидаты? Дорогие, да я вам это. У него тон такой, это, ну такой, знаете, просительно-ублажительный. Да, и в неприемное время придете, и звоните, и домой можете звонить. Вот у меня помощник, я депутатом буду. Вы, да, без всяких проблем. Занял должность, выпрямился, расправился. Кто там? Тот, говорит, я занят. Откуда ты великий? Заметьте, тон поменялся, поза поменялась, интонация поменялась, взгляд поменялся. И заметьте, сразу же становится кем? Начальником. Теперь, если с тобой разговаривают пренебрежительно, высокомерно, не могут понять, не могут снизойти, уважение это вызывает? Нет. И смотрите, что Христос говорит. В моем царстве, заметьте, кто более высокое положение займет? Кто скромнее, кто проще, кто милосерднее, кто сострадательнее, тот и больше. Пример приведу. Кто больше в семье, дети или мать? По должности. По должности. Мать. А дети – это как бы слуги, да? И заметьте, да, у матери высокая почетная должность. Ой, у тебя сопельки текут, вытерла. Ой, ты обкакался, подмыла. Начальник слугу моет. Ой, тебе сандалик слетел. Ой, тебе носочки. Ой, тебе причесали, он стоит еще. Не так застегиваешь там. Туфельки такие не хочу, заметьте. Вот у другого мальчика я видел красивее. Он так начинает рассказывать. Заметьте, мама начальница, а ведет себя как слуга. Мама снисходит, а слуга как ведет себя? Как начальник. Кстати, вот такое воспитание, когда родители неумно ставят себя в положение вот это, воспитывает эгоистов, начальников, мудрецов в кавычках и тому подобное, которые не научились с детства маму уважать, они никогда чужих не будут, дорвавшись до власти, уважать. Поэтому никогда веры не будет в них, никогда они ни к чему не приведут, и это общество уже изнутри начинает разваливаться. И вот заметьте, в Царстве Божьем кто будет больше? Чем скромнее, чем проще, чем меньше выступаешь, чем меньше гордишься, подчеркиваешь какое-то свое преимущество, чем больше снисходишь, понимаешь, тем ты и больше. Пример приведу. Вы замечали вот такое, что вот в израильском обществе были начальники, пастыри, да, первосвященники были, были священники, были левиты, были начальники синагог. У них должность была начальническая. Они требовали подчинения, поклонения. Пришел Иисус. Скажите, он претендовал на какую-то должность? Он мог быть царем, отказался. Его люди воспринимали, хотели воцарить, отказывается. Далее, заметьте, он, когда ему говорят, учитель благий, то есть ты очень хороший, а он говорит, никто не благ, включая и меня, как только Отец Небесный. И никого не называйте отцом, потому что один отец у вас. А вы заметьте, если кто-то говорит, вот в некоторых церквах называется отец, отче, преподобный, да? А у нас так не называется, у нас профессор, доктор наук, богослов, магистр. Скажите, для чего вот это все? Заметьте, хоть чем-то, вот когда знакомишься, здравствуй, Саша. А вы что, окончили? Да я ничего не окончил. Ну, здравствуйте, Саша. А профессор Александр Васильевич, а, пожалуйста, проходите, да? Заметьте, для чего это все? Чтобы подчеркнуть, что я хоть в чем-то, да, вас превзошел. Скажите, ну а приятно какому-то простому разговаривать с тем, кто все время подчеркивает, ну я же окончил, говорит, 3 университета. А вы все время каждый раз чувствуете, а вы ни в одном еще не учились. Ну понимаете, я же учился. Как я как-то был на одном собрании, один психолог говорил о том, как детей надо воспитывать. Что если ребенок не хочет сесть на горшок, то это потому, что он холодный. А вы возьмите и согрейте его. А я говорю, а как же он на БАМ поедет? Байкало-Амурскую магистральку будет строить, если горшок греть. Политбюро не поедет горячим горшком, чтобы комсомолец сел на него. Мы же воспитываем не то общество, понимаете? Нужно уметь, в жизни не все так. Он, ну я же вот психолог, вы понимаете? Я говорю, я не психолог, но не понимаю. Если он сядет у меня, ну в комнате какой горшок, что, -15, что ли, горшок? Ну, +15, ну что, что случится? Поймите, ну я же окончил, говорит, университет. И чем больше он доказывал, как горшок надо греть, сидели необразованные мамы и смотрели, и говорят, ну этот психолог, у него, наверное, дети посидели на горшку на теплом сидят. И смотрите, самый великий на небе, кто мы говорим, самая верховная власть на небе какая? Бог. Скажите, мы Богу все можем открыть, что у нас на сердце? Всякий грех можем излить. А знаете почему? Может понять, не осудит, не посмеется. А человеку всякому мы раскроем вот то, что у меня на душе может быть и греховное. Можем раскрыть? Либо разнесет по белу свету, либо высокомерно похлопает, ничего, скоро поумнеешь, и вам очень легко от этого похлопывания станет, от высокомерного, да? Мы просто видим, что нас не поймут, осудят, посмеются или перестанут уважать. И мы замыкаемся сами в себе. А Богу мы выливаем. Знаете почему? Мы говорим, что он самый великий. А вы знаете, что он во Вселенной какой? Самый малый. Вы поняли, в каком смысле? Он самый мудрый, он самый святой, он самый добрый, но никогда об этом не скажет. Он самый-самый-самый, но самый грешный в его присутствии будет так себя ощущать, как будто бы они вместе с одного греха только что вылезли. Он не почувствует никакого унижения и высокомерия. Заметьте, Иисус, не имевший должности, фактически имел должность в сердцах людей. Он был авторитетом. Вы заметили, что вокруг Иисуса собирались грешники. И они себя чувствовали в его присутствии грешниками или прощенными грешниками. Прощенными, правда? А когда мы встречаемся с великим праведником, человеком, то мы в его присутствии что чувствуем? Он великий праведник, а мы великие грешники. Он так говорит, у него такой взгляд, у него такое отношение, знаете, вот высокомерное какое-то, знаете, такое, ну, высокое. Свысока очень с вами разговаривает. И у вас пропадает желание больше с ним делиться. Он у вас не авторитет, вы не придете ему душу, не выльете, и за спросить его мнение по какому-то вопросу вы тоже не придете. Вот что-то невидимое будет стоять между вами и им. Доверия как такового не будет. Так вот, на небе самый великий кто? Бог. А он себя, ну, по отношению ко всем мирожителям, ко всем спасенным, как будет вести, как самый какой? Малый. Вы заметили, вот в нашем мире есть такая тенденция. Вот в Библии написано, что Бог святый. Читали? А на земле есть, знаете, какие? Святейшие. Кто более святой? А есть еще святейшие. Есть еще преосвященнейшее высочество. Знаете, да? Бог святый. А как соберутся все преосвященнейшие, да как заблистают, то бедному Богу со стыда некуда будет деться. Смотрите, об Иисусе Христе написано, что подобный Богу, да? А вы знаете, что у нас на земле есть преподобные? Не стыдно, нет? То есть люди даже не задумываются, что ими движет. Понимаете, да? Но мы этим заражены. И именно стремление быть первым, доказывать, спорить, настаивать, умничать, подчеркивать, желать похвалы. Скажите, это вызывает уважение у вас? Доверие к этим людям? Нет. С такими стремлениями общество никогда не объединится, никогда мира не будет. Это утопия. Научный, как говорили, научный коммунизм был, а я говорю, научная утопия. Не тем путем люди идут. И заметьте, там, где муж не превозносится над женой и не пытается ее унизить, у жены появляется уважение к мужу. Истина, вторая половина точно так. Скажите, вот если один устранил гордость и другой устранил гордость, люди ближе становятся? Скажите, если я кого-то люблю, допустим, там, это моя жена, то я кого считаю, кто больше? Если я люблю жену, то вам, если меня спросить, кто у вас больше в семье, кто начальник, я скажу, что жена. Если жена меня любит, ее спросить, кто больше? Она скажет, муж. А кто-то скажет, у вас что-то семья ненормальная, не христианская. По Библии главой является муж. И муж должен говорить, что жена да боится мужа. А жена говорит, а я не боюсь, я люблю. Нет, ты должна бояться. Говорит, я тебя не боюсь, я люблю. Опять не по Писанию. Но я что хочу сказать, должна бояться жена мужа? Бог поставил власть в семье для того, чтобы не было спора о власти. Но уважение и любовь муж может снискать к себе не тогда, когда он будет кулаком устанавливать власть и давить, а что? А достойно своего положения и рассудка будет что делать? Уважительно, снисходительно, как Бог к тебе относится, и ты должен относиться к жене. И когда ты так будешь поступать, то жена будет тебя считать авторитетом. Муж, который не претендует на власть, а ведет себя как слуга и достаточно мудрый, его признают неоспоримой властью, правда? И заметьте, Христа признавали властью, а погонов не было. Священники были при погонах и требовали подчинения, а люди не признавали. И на небе самые великие люди – это будут самые простые, самые незаметные, самые негордые, самые скромные. Они будут наиболее близко к Богу. Но это будут люди самые доступные. Вы поняли, в каком смысле? Я говорю, к президенту вы не попадете на прием просто так. Если только через кого-то особого, да? Самый грешный, который то еле-еле спасется, легко и просто напрямую с самим Богом. Кстати, хочу сказать, вы знаете, что во многих религиях есть такие понятия, что между Богом и человеком есть посредники, ходатаи, святые, преподобные, слышали, да? У язычников были жрецы, которые говорят, ты же с Богом не можешь так напрямую, это вот ты ко мне принесешь деньги, а я как бы замолвлю, и тогда тебя примут. Это были первые бизнесмены на земле, торговали душами. А Библия говорит, вот какой великий Бог... Но посредников никаких нет, кроме Сына Божьего. Ты напрямую сам, самый грешный, можешь напрямую выходить. Почему? Потому что Бог не превозносится над тобою. Он способен понять самого-самого падшего и не унизить его. В его присутствии ты почувствуешь себя не таким отвергнутым, каким ты чувствуешь себя среди людей. И смотрите, Христос говорит, кто умолится, как это дитя, вы поняли, о чем речь идет? Кто умолится? Вот когда двое спорят, кто умнее, кто больше, кто доказывает, стоит с пеной у рта, или кто замолчит? Кто замолчит, тот и больше. Кстати, вы заметите, умного человека очень легко вычислить в любом обществе. Кто много говорит и категорично, это о чем-то говорит. Кто всегда расставляет точки над «и» и только так, как я сказал, Это о чем-то говорит. А умный бывает, скажет два слова. Тот час читал лекцию, а один человек говорит, можно вам вопрос? Пожалуйста, он задал вопрос, и все поняли, что эта теория не стоит ни одной копейки. И он замолчал. И кто умный, подойдет и скажет, извините, а вы кто? Да никто. Мне интересно с вами поговорить. Вы, говорит, лекцию это 3 месяца готовил, вы ему задали вопрос, она окончилась. Понимаете? Но этот человек никогда не будет претендовать на что-то великое. Он будет очень простой. Кстати, хочу сказать, возьмите Откровение 18 глава, где пишется о великой блуднице, о Вавилоне, о христианской церкви вообще, я не говорю о какой-то конкретной, а вообще о христианском мире. Там, помните, написано, сижу царицей, я не вдова и не увижу горести, помните? Ну, как бы выражается ее мнение о себе. И там написано, сколько роскошествовала, ну, превозносилась, гордилась, да? А заметьте, истинная церковь украшает себя чем? Скромностью, простотой, добротой, да? Самопожертвованием. Она делает добро, но не трубит и не пишет в газетах. Вот мы накормили 12 миллионов, школ построили вот 7 тысяч, миссионеров выпустили вот столько, Библии 12 миллионов. Но сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну зачем? Ну сделал. Ну и промолчи, на небе на 12 миллионов награду получишь. Натрубил, вообще туда не попадешь и вообще ничего не получишь. Если ты делаешь это от души, зачем ты об этом трубишь? Ну, чтобы люди знали, да и другие жертвовали. То ты, наверное, себе что-то ложишь там, если так переживаешь, чтобы жертвовали. Понимаете? И смотрите, знаете, почему на небе будет приятно? Почему это будет общество целостное? Почему оно будет? Там не будет великих. Там не будет профессоров. Там не будет адмиралов. Если он спасется, какой-то адмирал, он там будет матросом, моющим палубу. Конечно, там палубы не будет, мыть не надо, там будет чисто. Я просто говорю, там не будет вот этого высокомерного взгляда. Если спасется министр, он будет братом. Если спасется дворник, он будет братом или сестрой. И тогда, когда нет начальников, когда каждый друг о друге переживает, как вы заметите, вот в нашем теле, то это и есть нормальный организм. Заметьте, в нашем теле есть разные органы с разными дарованиями. Скажите, мозги – это важный орган? Важный. Важнее, чем рука. Без руки одной можно, хотя неприятно, да? И неудобно. А без мозгов вообще невозможно, правда? Но мозги превозносятся над рукой? Нет. Заметьте, мизинец. Подумаешь, мизинец. А вот глаз важнее. А в глаз попадет соринка, может и мизинцем? Да. Ноготок и ноготок. Без ресницы, правда, можно обойтись? Можно обойтись. В крайнем случае очки возьмите, чтобы вам в глаза не попадало, когда ветер дует, да? Но приятно, правда, когда ресничка есть? Да и глаза вроде красивее с ресничкой. И заметьте, в Библии говорится, 1 Коринфянам 12 глава, что в теле есть и благородные члены, которые не прикрываются. Заметьте, мы лицо всегда еще так на показ, да? А есть и менее благовидные, какие? Ну, то, что мы прикрываем, когда на пляж выходим. Но заметьте, мозги не смеются, извините, над задним местом, что там у меня есть один такой орган, ну, никудышний, так я его прикрываю, как он мне надоел. Если бы можно было, я бы его удалил. Мозг так не рассуждает, потому что на то он и мозг. Если бы не было того органа и не было куда и выбрасывать отходов, то все эти, простите, как, и собрались бы в мозгах, и они бы совсем дали сбой. Поэтому нет в организме великих, нет малых, нет кто превозносится, а все считают, что каждый орган нужен, правда? И нет такого, малый, ненужный, обойдусь, правда? Наш организм, наше тело образно показывает, какое тело церкви должно быть. Здесь будут и грамотные, будут и неграмотные. Здесь будут бедные, будут и богатые. Но если будет богатый превозноситься над бедным, а бедный будет завидовать и презирать богатого, вы согласитесь, что это не один организм будет? Порознь мы члены, не тело. А вместе, если сольемся, то тело Господне, то тогда церковь. Если в церкви споры, зависть, разделение, это церковь. Это очередная мирская организация под знаменами Божьими. А если мы слились, как Господь говорит, да будут все едино, и с того мир узнает, что вы мои ученики, если будете между собой иметь любовь и единство. А любовь невозможно приобрести, если я буду считать умнее вас. И если вы хоть почувствуете сердцем, что я все равно превозношусь, мы уже не един. И вот Господь говорит, чтобы войти в это царствие, то нужно от чего и уйти? Обратитесь, не идите, не боритесь за первенство, не претендуйте. Постарайтесь понять, я вам объясню. Никто из нас не может претендовать на что-то наи-наи самое великое. Если бы мы взирали на Бога, никто бы из нас не сказал, что я профессор. Хоть я и пью одну бутылку водки в день, но я всегда найду того, кто пьет две. И на фоне его я могу гордиться. Понимаете, да? Если сравнивать себя с людьми, всегда найдешь хуже себя. Поэтому появится и гордость. Но если взирать на Господа, то всегда будешь чувствовать себя несовершенным. А становиться все лучше и лучше, люди будут замечать, а я при этом не буду гордиться. Так заметьте, если бы мы правильно шли к Господу и правильно смотрели в зеркало Господне, то у нас снялось бы с лица Моисеева покрывало, и мы бы поняли, что для гордости у нас нет основания. Даже Господь не претендовал на то, что Он благий, добрый. Даже Господь, вы слышите? Он не претендовал быть учителем. Ибо я у Отца учусь. И заметьте, почему на небе будет хорошо и будет счастье, потому что там не будет великих, там не будет недоступных людей. И дальше я читаю. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Послушайте. Заметьте, мы очень часто говорим: «Господи, я бы Тебя принял, я бы Тебя накормил, я бы Тебя уложил». А Он говорит: «А я знаю, что Вы Меня приняли. Скажите, если бы с Вами познакомился профессор, или уже так скажу, президент Кучма, Вы бы его приняли домой? А что бы поставили на стол? Даже то, что себе, от себе бы отказали самое вкусное, правда? Кто-то, говорит, не поставил бы». А заметьте, что говорит Христос. «Кто примет одно такое дитя», то есть, заметьте, в этом ребенке Иисус хотел ученикам показать. Каждый ученик считал себя великим по отношению к другому ученику, а другого считал каким? Малым. Петр считал Иоанна малым, себя великим. Иоанн считал себя великим, Петра малым. То есть, как ученики смотрели на это дитя, недотепа, даже о должности не помышляет, точно так они относились и друг к другу. И Он через ребенка, Иисус, хотел показать, что в этих отношениях, что у вас к ребенку, это же и между вами происходит. И смотрите, кто примет одно малое сие дитя во имя Мое, заметьте, Он говорит: «Мое имя – Спаситель, Я пришел спасти, Я пришел опуститься на уровень самого малого грешника. Я могу быть с ребенком, как ребенок, что он будет радоваться и не будет говорить: слишком умный дядя, мне с ним не интересно». И заметьте, чтобы принять сердцем, чтобы это дитя почувствовало, что я его не пальчиком принимаю, «Мальчик, сядь на коленки, я хочу тебя погладить, это я принимаю». А ему надо так улыбнуться, чтобы он понял, что мы его сердцем принимаем, что в сердце ему есть доступ. И он сам подойдет и сядет, и обнимет, и он как бы покажет: «Я понял, что ты тот, с которым я буду чувствовать себя равным и счастливым, мне радостно и приятно». Вы заметите, с каким взрослым ребенок радуется и бегает, который способен опуститься на его уровень, правда? А с кем не играется, не радуется, от кого бежит? От сильно умных, сильно высоких. Согласны? И смотрите, принять дитя, опуститься на его уровень, чтобы он не почувствовал, что мы его унижаем. Это и есть во имя Мое принимать. И заметьте, это не в церковь принимать. Это принять в свое сердце. Мы в свою церковь можем человека принять, но вы чувствуете, что иногда внутри у нас к человеку ворота закрыты. Я вас, брат, приветствую. И дальше холодок. А тот человек разве не чувствует? Разве не видно со стороны, как мы друг друга приветствуем, как разговариваем, какой взгляд? Заметьте, это все видно. Это нам кажется, что люди не замечают. Все прекрасно видно. Нет ничего тайного, что в нашем сердце, что не сделалось бы явно. Если в сердце радость, на лице видно, попробуйте сделать похоронное выражение. Не получится. Если на сердце печаль, попробуйте сделать вид, что вы замуж выходите. Не получится. Если у вас гордость, попробуйте скройте. глаза блестят, голова задратая, походка тоже. Оденьте на ребенка новые туфельки и посмотрите, как у ребенка походка меняется. Оденьте на девочку платьице и заметьте, как она начинает ножками выкидывать, такая юбилейная троячка начинается. Уже есть причина для гордости. Я помню, в армии была такая пословица: был вчера он прапорщик, звать его Володя, сегодня он прапорщик, ваше благородие. Был там у нас один рядовой, который пил одеколон. Потом пошел в школу прапорщиков. И пока проучился, еще его солдаты застали, которые его знали, как он пил одеколон. И он тут приходит: равняйся смирно. Один стоит, говорит, старослужащий, говорит: одеколон, говорит, ты уже перестал пить, равняйся смирно. Поняли? И тон меняется. То есть человек не поменялся, стал прапорщиком, а уже тон какой-то такой, что я какой-то великий. Этого не должно быть. И смотрите, чтобы принять дитя, то нужно опуститься. А теперь смотрите, о ком он говорит, кто такие малые. В глазах каждого ученика другие ученики какие были малые, а он сам был великим. Скажите, если наша церковь истина, я говорю, наша, у нас никакой пока нет. А наша кто в какую ходит? Если наша церковь истинная, а ваша другая не истинная, то скажите, мы великие? Да, а те малые? Теперь скажите, если те чувствуют, что мы выше, мы высокомернее, скажите, мы можем их принять, они могут к нам прийти и чувствовать себя родными и близкими? Нет. Вы знаете, из-за чего люди не идут в нашу церковь? В нашу, это в любую. Знаете, из-за чего? Что мы доказываем, что мы умнее. Иди, я тебя вот сейчас научу. А он не хочет с такими умниками вообще не иметь ничего общего. Он хочет, чтобы его приняли, как Бог принимает, как человека, вот такого, какого он есть. Он тогда только будет учиться. И заметьте, с одной конфессии, чтобы принять, поговорить в простоте, в любви, без споров, вы согласитесь, чтобы принять другого человека и приятный разговор произошел, то мы не должны считать себя лучшими. И превозноситься, правда? И подчеркивать. Теперь заметьте, если мы уже не пьем водки, как раньше пили, а кто-то в церкви выпил, скажите, что мы чувствуем? Он малый, он падший, он грешный, он погибший? И скажите, если мы уже не пьем, как мы к нему относимся? Брат, сколько ты уже будешь пить? Церковь уже молится, молится, уже надоело молиться. Слушайте, чувствуете в интонации и в отношении, что ты малый, а мы великие? И что у него появляется желание, справиться или еще напиться? Говорит, и тут, говорит, укоряет. Прихожу домой, говорит, нализался опять. Прихожу в церковь, когда ж ты уже налижешься? И заметьте, малые, падшие, это могут быть бомжи. Это могут быть алкоголики, это могут быть наркоманы. Вы замечали, как вот рядом сидишь в троллейбусе, нормальное настроение, заходит человек с приятным, в кавычках, запахом и садится около вас. И как сразу такое появляется желание ближе к стеклу, а он еще ближе к вам. У вас на лице начинает выражаться, тут ароматы Франции пошли. Что он чувствует? Брезгливость. Я вспоминаю, в советское время тут в Дарнице сидел в приемнике распределителя за убеждения. И рядом бомж. Но я верующий. Он услышал, что я верующий. А в советское время же вообще о Боге. И рядом лежит. Говорит, расскажи мне что-нибудь про Иисуса. Я говорю, я сейчас расскажу, только, пожалуйста, так близко не прислоняйся. А он вечером сидит, вот так резинку закрутит и ловит тут всяких сикарашек. Они так прыгают, он тут ловит их, вот так вот сидит. А у меня еще ничего не было. И он просит рассказать, а у меня и на лице, я вздыхаю. А нары без перегородок, мне либо надо на соседнюю территорию залазить. А эти, как говорят, что лезешь на мою территорию? Ну тут просит благую вещь рассказать и лезет на меня. Не могу рассказать, потому что живность вся перебежит. И знаете, была такая у меня брезгливость к нему. И я ему рассказывал, до него ничего не дошло. А потом сижу, как-то слышу, тут укусила, тут укусила, тут укусила. Поднимаю, смотрю, а там уже зоопарк. И запах уже, в общем, такой же. И он опять что-то начал спрашивать. Я уже не брезговал, просто начал говорить. То есть, заметьте, пока я был великий, чистенький, брезгливый, он это чувствовал. Сердцем, я ему рассказываю про Иисуса, говорит, приди к моему Иисусу, но вообще близко ко мне, пожалуйста, не прикасайтесь. Он вот это чувствовал, мою брезгливость, ну, паенька, маменькин сыночек, не доходил, он чувствовал непринятый. Слова вроде неплохие, а вот эта твоя брезгливость не позволяет прислушаться. когда на меня все перелезло, когда мы стали равные, братья и сестры во Христе. Он говорит, слушай, ты так понятно рассказал. И потом я узнаю, он это, капитан, офицер. В армии что-то про правду говорил, ему дали по шее и сказали, будешь вечным капитаном. Он сказал, говорит, увольняйся. Жена говорит, не увольняйся, хоть до майора. А то кто спросит, капитан, капитан, улыбнитесь. Говорит, ну хоть майором уже, ну знаете, у офицера хоть до майора дослужиться. Ну уже как-то так более-менее на крупную звездочку. А он говорит, зачем мне этот майор, когда мне вот это такое вот, ну нет у меня радости от той службы. И он, дома трехкомнатная квартира, жена, чистюлька. Жена говорит, не поспи, он в канализации, а он в подвале. И она пришла и говорит следователю, ну скажите ему, пусть придет. Она говорит, приди, жена просит, посерьезно, говорит, не хочу ни в армию, не хочу ни к жене, а хочу в подвал. Когда я перестал брезговать, когда он почувствовал, что он принят, что он перестал быть малым, а я перестал быть великим, сразу до него дошло. Он говорит, слушай, вот это интересно, теперь вот есть мне о чем подумать. Понимаете, о чем я хочу сказать? А мы же такие, кто профессор, так с сантехником, конечно, разговаривать не очень, не знакомиться, правда? Кто доктор, а кто-то травник-самоучка, так он диплом вынимает же, говорит, знаете, и все время чувствуется разница, великие и малые. Кто в истинную церковь ходит, а остальные же не в истинную, когда разговаривает, он все время чувствует. Кстати, хочу сказать, вы знаете, что пастор в церкви, пастор, кстати, пастор вообще должен быть пастырь. Пастор – это пастух. Должность понятная, да? Скотник, по-нашему. А пастор, знаете, как, что обозначает? Это что-то на манер Запада, преподобный отче. Пастор. Вообще пастырь. Теперь, если ты пастух, так, пожалуйста, оденься достойным образом. То есть, вы знаете, почему в первой христианской церкви служители церкви не облачались и не было видно? Вы знаете, почему? Они были одеты, как все, они работали, как все, они там не сильно умничали, они были скромные, они были простые. Они разговаривали с людьми, как слуги, а не как начальники. Ко мне, я однажды проповедовал в тюрьме в Риге, и один человек пришел к Богу, уверовал, и на лицо сдвиги сразу за один день победы над грехом. Говорит, Саша, выйду из тюрьмы. Стану верующим, женюсь на верующей. Все, кончилось мои преступные деяния. Выходит на свободу, а он думал, что в церкви все так, как я рассказываю. И он думал, ну какой я, такой и все там. Я не мог ему рассказать, что ты придешь, это я тебе рассказываю как в идеале. А когда ты придешь, то увидишь как в натуре. И это большая разница. И вот он освободился, идет на собрание, мы с ним едем. Он такой улыбается, вот начну новую жизнь. Сегодня вот сел на собрание, я так сел, молюсь, говорю, Господи, благослови, чтобы он не заметил того, чего не надо. И боком поглядывая, у него лицо все такое, знаете, сначала такое выражение, знаете, вот влюбленный человек. А потом так тухнет, тухнет, тухнет. В конце так сидит, голову повесил, глаза закрыл. И такое сидит, и на лице написано, куда я попал. Подхожу я к нему, в конце и спрашиваю, ну как? Он говорит, а у вас все как на зоне. Я говорю, это как? Он говорит, пахан. С таким животом, с таким галстуком, таким. А он говорит, шестерки, какой, ну там, члены совета. Ну как? Это так. Заметьте, это же видно во всем. Даже как разговариваем, каким тоном. Ну взял бы, сел бы по-простому, поговорил. Правда? Ну как же по-простому, когда я непростой? Ну как это так? Вы понимаете, вот что человеку свойственно? Он не может сам от себя убежать. А он говорит, изгои, бомжи. И показывает. Первый раз в жизни увидел человек, людей в церкви. Это все инакомыслящие. Он видел по лицам, понял, что они не разделяют точку зрения начальства. Как вышел с того момента церкви, больше не появился. И получил очередной срок, и на убийство пошел. Что он заметил? Он говорит, Саша, это совсем не то. Как все как в зоне. Но в зоне, что я же видел, а тут так же. Только говорит, другие одежки, знамена другие, а отношения те же самые. И вот смотрите. Кто примет одно такое дитя? чтобы поговорить во имя мое, а мое имя Спаситель, а я спасаю как людей. Почему в меня люди влюбляются, Господь говорит? Потому что я прост, я кроток и смирен сердцем. Я не гордый, я не выступливый, я не великий умник. Любой грешник в моем присутствии чувствует себя единым со мной. И вы должны умолиться, когда станете такими, к вам народы потекут. Вы открыли для себя тот самый важный закон, который не знает, которому не учат ни в одном университете, ни в одной академии. Научитесь этому. Вы не будете лезть в начальники, а вас будут почитать начальниками. К вам будут приходить, будут спрашивать. Вы не будете давать умных советов, к вам будут приходить плакаться, сочувствие получить, сострадание. К вам будут приходить, вас будут уважать, вас будут ублажать, вас будут на руках носить. А вы, пожалуйста, при этом не гордитесь, потому что это я вам дал этого ума. Ну не считайте себя такими великими, даже я не претендую на это. И заметьте, кто примет одного из малых сих, вы поняли, кто такой малый? Для православного протестант малый. Для протестанта малый, православный или католик, да? Для того, кто в тюрьме не сидел, малый тот, кто в тюрьме сидел, да? Для ученого малый тот, кто не ученый. С разных конфессий, вот заметьте, я великий, другой малый. Так что такое принять? Невозможно принять, невозможно снизойти, пока сам не унизишься, пока не станешь похожий на Господа. Только тогда примешь. Я не раз думал, будучи членом одной церкви, все говорят, ну все скоро уверуют и придут в нашу церковь. А я смотрю, бегут с нашей церкви, тенденция такая, а верят, что придут. Я просто понял, что-то не то. И говорю, Господи, ну вот как всех привлечь? Какая церковь должна быть? А сам был такой громила, самый истинный, самый решительный, самый умный, самый святой. И всех калачу, знаете, как боксер. Уже упал человек, я его безжалостно добиваю до смерти. И думаю, чего же они истину мою не принимают? А я просто их добиваю. Я все время как бы хочу показать, насколько я умный. Вы поняли? И люди шарахаются. И когда до меня дошло, вот эта истина дошла. Когда я понял, что не нужно претендовать, что ты в истинной церкви, не нужно претендовать на святость, даже если чем-то я обошел кого-то, не нужно сильно умным себя, не нужно определять, кто погибнет, кто спасется, не говори высокомерно с тем, кто чего-то не достиг, чего ты достиг, снизойди, пойми. И когда я стал говорить, Господи, научи этому, и Он мне открыл, вы знаете, что в жизни изменилось? У меня получается с харизматом разговаривать, а я не харизмат. Они меня принимают как брата. С пятидесятником, с баптистом, с адвентистом, с православным. Я просто понял, что нужно быть не адвентистом, не баптистом, не православным, не католиком, а нужно быть человеком с большой буквы. Помните, Пилат что сказал о Христе? Все человек. Сколько ни плевали, сколько ни издевались, каких поклепов только на него не возвели. Он такой спокойный, благородный, не оправдывается, не доказывает. Он говорит, вот это человек, а все остальные как бы кто? Ну, извините, так не говорят, говорят, скоты. То есть у них не человеческий облик. Я не хочу так, не надо так говорить, я просто, вы поняли, почему я сказал? Все человек, а эти как бы кто? Эти люди живут по законам тайги. Плюют, гавкают, оскорбляют, а он им ничего не сделал плохого. Разве это нормально кричать, выпусти разбойника Вараву? А вот этого, говорит, убей. Так тот же говорит судья, говорит, слушайте, так этот же вас завтра разденет. Пусть раздевает одного, зато не всех он разденет, а этот всех разденет. Всех пастырей без работы оставит. Все за ним идут, все его слушают. Почему? А потому что он простой. Он не лезет в пастыри, не требует зарплаты. Он просто делает добро людям. А люди говорят, вот это и есть тот, который спаситель, мессия. Как, заметьте, учились фарисеи и книжники, пришел во Христос, они не узнали. Я хочу вас спросить, откуда пастухи неграмотные узнали, что мессия родился? Откуда волхвы, кто его знает, откуда пришли? Откуда они знали, когда родится, кто родится, и пришли, узнали, и принесли там и золото, и ладан, и смирну? Откуда они знали? Просто не были слишком высокого мнения о себе. Были попроще и поскромнее, и им открывалась истина, не умничали. А те, кто лезли в начальники, у них закрылось. Все знаю, все понимаю. Попробуйте налейте в наполненный стакан. Попробуйте профессору объяснить, если он считает себя профессором. Так я же учился. Очень плохо. Что доучились до того, что уже ничего не способны воспринять. И вот смотрите. Вы поняли, что, такое, что значит принять одно из малых сих? Принять сердцем. А для этого не нужно никак превозноситься. Тогда этот человек не будет чувствовать себя униженным, а значит он почувствует себя равным. А значит произойдет сближение, сроднение, и вы станете душа в душу разговаривать. Скажите, что сначала нужно требовать от человека исправления, или чтобы он почувствовал, что вы его понимаете, что вы родственные души? Что нужно первое? Закон какой-то нужно принести, требование человеку или любовь проявить, которую к нам Господь проявляет? Сначала любовь нужна. А когда он почувствует, что вы свой человек, вы ему просто в той же любви объясните, что хорошо и что плохо, а он из-за того, что влюбился в вас, легко и просто изменится. Это то, о чем мы говорили о 7 главе Евангелия от Матфея, где написано: «Вы ими бревно дух осуждения». И тогда сучок у ближнего выпадет просто так. Его не надо будет вынимать. Человек захочет измениться без вашего участия. Дух Божий, действующий через вас, а вы будете похожи на Христа, он будет влиять невольно, практически без вашего участия. Вы будете просто приятно смотреть, просто приятно говорить, слушать. А этот человек скажет: я таких еще не встречал. Мне так, говорит, приятно в вашем обществе. А я хочу быть с вами, пожалуйста. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, обратите внимание, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы ему повесили мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. О чем речь идет? Если кто соблазнит одного из малых сих, каким образом мы соблазняем друг друга? Ну вот мы говорим, вот если кто в церкви выпил вина и другой начал пить, это уже значит что? Соблазнили. Это тоже правильно, это соблазн. Вот если вы украли, и кто-то увидел, что тут воры в церкви, то что? Тоже соблазнился и ушел из церкви. То есть мы рассуждаем о соблазнах на таком уровне. Украл, прелюбодействовал, да? В церковную кассу залез. Там не выдержал, там матом послал или там, ну что-то такое из ряда вон выходящее. А знаете, о чем говорится вот в этих словах Христом? Кто соблазнит одного из малых сих? Как соблазнить? Кто не покажет меня, Христа, в своей плоти, у кого хоть чуточку будет проявлена гордость, и тот не почувствует теплоты и не узнает у вас Христа, тот что? Скажет: не надо мне такой Господь, не надо мне такая церковь, я не хочу на небе быть с таким Иисусом. Если у него не появилось желание идти за тем Иисусом, который у вас, а это может быть такое маленькое действие, как пример приведу, я его часто привожу. Вот кто-то говорит, а вы чувствуете, что он несет, как говорят, не то, что надо. И вы сидите так, ну говори, ладно, вот с таким видом. Сели и так в потолок смотрите, или так взмахнули глаза под потолок. Ну говори, говори, ладно, до конца говори, не буду перебивать. Вы не перебиваете, вы молчите, а на лице что-то написано? Что написано? Да как ты мне уже надоел своими речами. Заметьте, этим мы можем соблазнить человека? Пример приведу. Вот вы с кем-то здороваетесь, и кто-то по-простому поприветствовал вас. Вам приятно? Вас тянет к такому человеку? Вот просто. Представьте, что он профессор, а пожал руку, как будто вместе с вами в одной конторе, в одном ЖЭКе работает дворником. И вам так приятно, правда? А вот замечали такое, вот рукопожатие такое, вы с одним так, знаете, с поклоном, так вежливо, а другому так холодно дал. Скажите, этим можно соблазнить и отбить? Человека можно? А если этот человек верующий говорит о Христе, скажите, такой Христос понравится, холодно приветствующий другого понравится? Вот он, я и соблазнил его. Высокомерный тон, взгляд. Даже когда мы вот стоим и разговариваем с человеком, мы замечали, иногда у нас даже поза такая, видели, да? Такая, знаете, нога вперед, но типа выражение лица, типа, что ты там меня учишь? И этим можно соблазнить, правда? Вы замечали, иногда кто-то не нравится просто из-за какой-то позы, вот что-то из себя, говорит, строит, да? Из-за какого-то высокомерия, какого-то вздоха, какого-то взгляда. Так вот, смотрите, вы поняли, как можно соблазнить одного из малых сих? Брезгливость к бомжу — это уже не показали Христа, соблазнили, он не потянется. Брезгливость к алкоголику — мы соблазнили. Высокомерный тон и категоричный учительский, если мы разговариваем с человеком другой конфессии, мы что? Соблазнили. Мы показали того Христа, который на самом деле не таков. И слова Иисуса Христа, который сказал такие слова: «Кто отречется меня пред людьми, того и я отрекусь пред ангелами небесными». Там речь не идет о том, о чем часто пытаются объяснить, что будут времена, когда нас верующие будут гнать и нам скажут: вот виселица, а вот Иисус. Или ты отрекаешься от Иисуса, или на виселицу, или в костер. И вот тогда надо будет что сказать? Я выбираю Иисуса, да? Вот там не надо отречься перед костром. А Христос говорил не только о том костре, а о том, что если мы сказали, что я христианин, то я должен быть похож на Христа. Я должен его показывать. Я должен его тоном разговаривать. Я должен, поймите, почему я так говорю, должен, мы не должны. Это я говорю как человек. Это естественно происходит, без принуждения. Христос не принуждает. Мы в него влюбляемся и преображаемся, и естественно становимся такими. И Христос говорит: кто отречется от меня, то есть покажет себя гордого, выступливого, а при этом будет говорить, что я христианин в истинной церкви. И если кто-то увидит тебя плотского, а ты будешь говорить, что Христос во мне, то есть ты отрекся, изменил его, представил его в ложном свете. Вы понимаете? Каждый, говоря о Господе, что он верующий, уже берет на себя ответственность показать правильно людям этого мира или другой конфессии Господа, правда? И если примешалась моя гордыня церковная, и я показал, что наша церковь лучше вашей, все, Господь бы так не сказал. Господь бы этого не проявил, люди бы не почувствовали. Я отрекся в этот момент от кого? От Господа. Я себя показал. И Господь говорит: кто отречется от меня, не покажет меня вздохом, взглядом, выражением, позой, отношением, делом, того и я отрекусь. Там речь идет не только о костре, не только о виселице или тюрьме. Что даже перед лицом тюрьмы, перед лицом виселицы, костра нужно что? Заметьте, вот представьте, Иисуса выводили из терпения 3,5 года. Старались, ну, любым способом обмануть, обхитрить, придраться, несправедливо обвинить и убить. Он ни разу не психанул. Если бы, вот он уже висит на кресте, и люди смеются, издеваются. Те матерящих детей я вчера исцелял, и они кричали: «Осанна!» Сегодня кричат: «Распни!» Если бы он вот так висел, а потом бы, извините, он так не сделал. Я говорю, если бы он вот так только сказал один раз: «Ну, ладно», — говорит, — «ничего, я воскрес. Я тебе», — говорит, — «там, я тебе вспомню. Зубами скрежетать будешь такой, там, и словечко какое-нибудь». Все. Он уже не спаситель. Сатана стоял, так бы тер руки. Он отрекся отца. Он не показал Бога, которого хотели видеть евреи. И заметьте, он показал отца. Он не сорвался. Он не психанул. Он также относился, заметьте, он был малым. Все унижали, говорили: если ты Иисус, садись с креста и уверуем. Становились все начальниками, умниками, пророками. А он стоял как и не пророк, и как просто какой-то человек, а был Сыном Божьим. Никаких претензий, никаких обид. Подумаешь, царя унизили, а я, в общем-то, в цари не лез. И поэтому сотник стоял и говорил: истинно сей человек, Сын Божий. Вот такого, говорит, я не видел на земле. Именно это вызвало уважение, да? И вот здесь сказано, кто примет, кто таким будет, добрым, простым, необидчивым, да? Не высокомерным, не первым, то что? Люди будут влюбляться, будут приниматься. А кто соблазнит, хоть раз психанет, холодно пожмет руку, а кому-то приятно, кому-то скажет: ешьте кашку, а вот вам апельсинчик. Вы согласитесь, что это тоже идет сортировка людей? Вы помните, Иакова 2 глава начинается: «Братья, имейте веру во Христа, невзирая на лица». Заметьте, вера во Христа, невзирая на лица. Ибо если в ваше собрание войдет человек бедный, и вы скажете ему: «Пойди, или у ног моих там, или пойди туда сядь», и зайдет богатый с золотым перстнем, и вы скажете: «Садитесь сюда», то заметьте, как там сказано: «Не пересуживаете ли вы, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Что такое «пересуживаете»? У Бога и богатый, и бедный — оба его дети. Генерал и ефрейтор — оба дети. Два моих сына или сын и дочь. И Бог сказал: не судите, не сортируйте людей на великих и малых, на бедных, на нищих. Не судите людей на умных и неумных. На спасенных, на неспасенных, да? Заметьте, что такое «вы пересуживаете»? Бог заранее суд такой издал. Решение суда: все вы, братья, не занимайтесь, кто лучше, кто умнее. Прибегите на финиш, я сам скажу, кто умный. Но так скажу, что другой не поймет. Если же вы этим занимаетесь и сортируете людей на классы, нации, на умных, глупых, то что? Вы пересуживаете суд Верховного Судьи, то вы кто? Вы, получается, выше Бога. Един судья, един законодатель. Всем людям запрещено заниматься вот этой сортировкой. Спасенные, неспасенные, истинные, неистинные, чистые, нечистые. Стремитесь к чистоте и святости, а это оставьте. Это моя миссия, моя работа. И вот сказано: кто соблазнит? Значит, если человек почувствует от меня хоть какое-то унижение, хоть в чем-то, хоть какое-то высокомерие, брезгливость, то я что сделал? Соблазнил. Человек не увидел во мне навстречу Христа. Этот Христос неприятный. Его человек не хочет принять верой. В такую церковь он не хочет идти. И нас он не будет любить. И за нас он, может быть, больше не придет к Господу никогда. И если такое случится, Иисус говорит, лучше было бы, что? Жернов мельничный на шею. А я хочу сказать, это не очень приятная процедура. Очень неприятная. Но сказано, что лучше было бы, это очень будет такая легкая смерть. Что будет, возможно, что похуже что-то. То озеро огненное, о котором мы говорим какому-то погибшему малому, а мы сами с психами это скажем, мы сами туда можем попасть. За такое поведение. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Почему написано «надобно»? Каждый человек испытывается другим человеком. Никто не может быть взят, не будучи переплавленным, как золото в горниле. А испытываемся мы чем? Господь говорит: учитесь не гордиться. Говорю: Господи, а как я узнаю, я гордый или нет? Сейчас подойдет Ваня и скажет, что ты глупый. И ты сейчас узнаешь, гордый ты или не гордый. Психанешь, значит, гордый. Вы поняли, почему написано «надобно прийти»? Но Господь не хочет, чтобы мы друг друга оскорбляли. Но Господь как бы говорит: мы живем среди такого, мы все такие, что у нас прет обида, унизить, оскорбить, пожадничать. И получается, мы не можем быть неиспытанными. Мы практически обречены на постоянные испытания. Мы не можем от этого мира уйти, мы живем среди него. Нас будут испытывать. Так вот, если ты идешь и хочешь научиться быть похожим на меня, ты же должен знать, у тебя получается или нет. Это научно-исследовательский институт, а вот опытный завод. В камеры его, давление, там, ну как машину испытывают на столкновение, да, сделали, просчитали, все, разогнали со скоростью такой, врезали, ага, понятно, вот слабое место, да. Нас Господь сегодня учит, а завтра что? Господи, веди меня своими путями, научи, дай мне быть крепким. Говорит: хорошо, сейчас молотобоец мой придет. Брат твой, которого ты считаешь поганым очень, он сейчас придет, тебе крепкое слово скажет. И ты узнаешь, высокого ты мнения или невысокого себе. Если я невысокого мнения, если я понял, что в жизни у меня не хватает ума, кто-то приходит и говорит: Саша, ты знаешь? И что я понял? А ты дурак. Я говорю: спасибо, хоть один честно сказал. Я говорю: давно понял, что у меня ума не хватает. А если я считал себя умным, и кто-то пришел и сказал, что ты дурак, что я скажу? Я дурак? Ты что окончил? Ты, и там словцо какое-нибудь, козел или мартышка, давно с пальмы слез. И дальше я начинаю, заметить, вот это моя вся речь, о чем говорит. Тебе учить, пойди нос вытри. Это говорит о том, что я гордый. И это я уже в этот момент отрекся от Христа и соблазнил одного из малых сих, потому что, видите ли, он не умеет культурно подойти. Скажите, а на каком человеке моя культура может провериться? На культурном или на некультурном? Вот представьте, что все меня любят, все приятно руку жмут и дают самое первое место за столом, ложат в лучшую кровать, почести. И я говорю, Господи, я вот смотрю, такое у меня терпение, такая доброта, я бы всех обнял. Ну чего мне обнимать, еще при этом да не обнимать всех. А скажите, каким образом проверить мою доброту, на хороших людях или на плохих? Поэтому, если церковь хочет быть сильной, в церкви должны быть какие еще люди? Обязательно должны быть. И кто выпьет? Но, Господь, я не к тому говорю, чтобы не сказать, что Саша сказал, что нужно, чтобы были пьяницы. Я не к тому. Я скажу, что не надо даже не только пить, а не надо и смотреть на вино. Чтобы потом не ужалило оно тебя. Но я говорю... Сюда приходит, в невод попадает рыба и хорошая, и худая, помните по притче? Сюда приходят и профессора могут прийти, и могут прийти и бомжи. Можно ли кому-то сказать, сюда не приходи? Разве он не дитя Божье тоже? Ну, дитя Божье, ну, сын Божий, ну, заблудший, падший, блудный сын, да? И его тоже нужно принять. Его тоже не нужно унизить. Так вы поняли, почему должны прийти согласны? Люди будут все равно приходить слабые, неграмотные, выступливые, спорщики. И уровень церкви будет зависеть высокий, духовный, не от того, что мы выгоним их всех, потому что не втерпел же уже. Говорит, надоели они нам. А в чем будет доказательство нашей духовности? Встанет, повыступает, обольет грязью. А вы спокойно продолжите, вроде бы и не было ничего, и не обидитесь, и пожмете ему руку так, как будто бы он вчера вам хорошую рекламу сделал. Скажите, не это ли показатель нашей духовности? А выгнать проще, правда? Чем на жену повлиять и ее перевоспитать в течение 3 лет, не проще ли развестись да молодую найти другую? Человек всегда идет по легкому пути. Развестись, семья, в церкви исключить. Но цель же Господа не исключить, не прибить, не добить, а что? Спасти. И поэтому Господь говорит ученикам, горе миру. От чего? Мир наполнен такими людьми, которые от неумения, от незнания, заметьте, нет такого учебного заведения, где бы учили людей этому, правда? В университете учат для работы, в институте для работы, училище для работы, для профессии, а для жизни, чтобы быть человеком, чтобы знать Бога, быть мудрым, любящим, добрым, справедливым. Ну, кое-где на уровне разговоров, не дальше. Мы умом понимаем, какими мы должны быть, но мы не знаем, как таким стать, правда? И поэтому церковь должна была быть той школой, куда пришли бы вот эти люди, которые в этом мире томятся и ждут. Ну где? Где те люди? Где тот университет? Где та академия, которая даст мир в сердце? Которая объединит разных людей? Не просто формально при помощи членских билетов мы все едины, потому что у нас единая карточка какая-то. А вот чтобы мы сердцем друг друга приняли. Все разные, профессора и не профессора. Бывшие наркоманы и алкоголики. Сантехники, доктора технических наук и доктора медицинских наук. Великие и малые, где те, кто даст этот рецепт, как создать такое общество, как создать хотя бы семью такую, отдельно взятую? Значит, вы поняли, почему надо бы прийти? Камень в реке не был бы гладким, если бы вода быстро не текла, правда? Но быстрая вода сносит камень. Ты пытаешься удерживаться, и эта вода тебя сделает каким? Гладким, обтекаемым. То есть, ну, если говорить о человеке, каким? Спокойным, рассудительным, выдержанным, правда? Господь научит, но без этого нельзя. Надобно сказано прийти. И такое всегда будет. И с этого мира не надо ни в келью, ни в монастырь, ни в пещеру. В пещере тоже можно сидеть и думать, что это святой, преподобный, женщины нету, денег нету, мерседеса нету. И жены нет, с которой бы, думаю, поспорил. Ну, я хочу сказать, несколько комаров достаточно вывести человека из терпения, да? Назойливо начнут мучить. И сказать, человек выругается, а потом сказать, ой, видишь, и комар достал. Сила христианина не в том, что он сбежал и стал слишком святым, а что он в мире. Помните, Христос говорит, не молю, чтобы взял вас из мира в келью, а чтобы в этом мире научились быть спокойными, как я. И чтобы в этом мире доказали, что можно жить среди зла и не быть подверженным этому злу. Жить среди тех, которые выводят из терпения, но меня не могут вывести из терпения. Жить в мире, где тебя раздражают, а ты не раздражаешься и остаешься спокойным. Но заметьте, что Господь говорит. Но горе миру тому человеку, через которого приходит. Это Он говорит ученикам, что каждый из вас, отталкивая друг друга, споря за первое место, получается, что через каждого из вас что происходит в отношении другого ближнего брата твоего? Соблазн. И если вы будете вот так спорить за должность, как это бывает в каждой церкви, когда выборы происходят, разбивается церковь на группы. Те на тех, те на тех. Вы посмотрите, как вот были выборы американского президента, эти выборы были, наверное, самые такие, самые-самые-самые выборы, каких не было, наверное, за всю историю. Вы заметьте, как два вроде бы великих человека в Америке стараются, кто больше, извините, на голову другому пакости выльет. А теперь представьте, этот человек будет президентом. Так он честолюбивый человек. Он не выберет человека, кстати, хочу сказать еще попутно насчет, мы будем говорить, построения государства. Если я просто карьерист, хочу сделать карьеру, это у меня в крови эта цель, я собираю команду не умных людей, не тех, которые дадут благо народу, а которые меня сумеют протолкнуть. Вы подбиваете народ, вы голосуете за меня. Я добьюсь, сделаю вас членами кабинета министров. Вы будете у меня теми начальниками. Но опять хочу сказать, люди движимы какими побуждениями? Корыстными. Теперь, если я корыстный, вы меня выдвигаете, я вас выдвигаю. Теперь, тут же не идет речь, достойный я или нет, грамотный, образованный или нет, я карьерист, но обещать я могу что угодно. Теперь я выбираю опять-таки карьеристов, а не специалистов. Вы понимаете? А потом толку нет. Если бы был человек не карьерист, а действительно любил человека, не за должность держался, а за благо народа, был простым, были бы заместители простые. Не было бы выступливых, не было бы взяточников. Правда? Далее. Подобрал бы, пусть он неграмотный, но если голова и жилка нормальная у него, пусть будет и министром. Я пример хочу вам привести. Извините. Спрашиваю как-то одного теперешнего фермера, а бывшего колхозника. Говорю, слушай, ты сделал бы такую перестройку? Развалить старую хату до основания сараи и начать строить новую хату. Он говорит, что? Я говорю, дурной. Ну, я бы, говорит, в этой жил, пока строил бы то, когда-то выстрелил, это бы разрушил. Я говорю, смотрите, как у нас перестройку сделали. Давайте разрушим все заводы, перекроем все краны, и что сделаем? И начнем строить новые заводы. Ну, нормально вообще, да? Извините, сколько нужно было учиться и где, чтобы вот так сделать. Ну не умнее, ну давайте плавно. То есть, чтобы не работа была, да? Чтобы не создать ажиотаж. Скажите, если такая быстрая перестройка, когда что было в цене, вы помните в советское время, как хрустальные вазы доставали? Богатые сегодня люди с хрусталем. Вы поняли? Кто был ничем, тот станет всем. Кто был всем, сегодня стал ничем. Заметьте, как жизнь поменялась. Так я к чему говорю? Горе миру от соблазнов. То есть нужно представить достойно Христа. И если бы это было и на уровне тех, кто идут к власти, не цель возвыситься, не цель удовлетворить свои амбиции какие-то гордые, а действительно служить. Был бы такой президент, сказал бы, последняя машина будет у меня. Когда самый последний из моего народа сядет на машину, тогда я сяду. То люди бы сказали: ладно, тебе надо мотаться, ты садись на машину. Но если ты такой, то катайся, мы не будем завидовать. Мы видим, что ты хочешь нам дать благо. Но когда идет просто, меня выбрали на 4 или на 5 лет, я набил карманы, счет открыл, перевел, а теперь, говорит, новые придут. И заметьте, мы обманываем друг друга, а жизнь идет. И мы идем к своему концу печальному, к могиле, так в этой жизни и не узнав ничего настоящего. И смотрите, если рука твоя или нога соблазняет тебя, заметьте, почему сказано «тебя соблазняет». Когда внутри у меня гордость, мы же это рукой бывает выражаем, да? Если глаз тебе соблазняет, вот бывает взгляд, видели, человек, который уже раздражен, у него на глазах видно раздражение? Гордость задела, видно? И заметьте, почему сказано «глаз тебя соблазняет», а не другого. Только что мы читали, кто соблазнит того, то есть он видит по глазам, по взмаху руки, по вздоху, по рукопожатию, или вообще говорит, убирайся вон, по словам, мы его соблазнили. Но рука, глаз, вздох, интонация соблазняет и нас. Не было бы руки, я бы не махнул. Не было бы глаза, я бы не прищурил глаз и не показал, как ты мне уже надоел. Не было бы языка, я бы тебе не сказал крепкого слова. То есть заметьте, наличие языка, руки, глаза, что у меня делает? В сердце есть ненависть, так у меня же есть возможность это выразить через руку, через взгляд, через вдох, через мах, да? Так говорит, если у тебя появляется желание это как-то показать ближнему, и он заметит и соблазнится во мне, то лучше что? Лучше отсеки руку. Без руки лучше закрой глаза и скажи: Господи, лучше бы у меня глаз не было, если он увидит в моих глазах, что я его не перевариваю. Говорит, без глаз, без рук, без ног вы, говорит, войдете. Нечем будет выразить свое негодование. А с глазами, которые выражают ненависть, говорит, ой, горе вам будет. Люди это видят и замечают. То вырви лучше, да? Отсеки лучше. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Здесь речь идет и то, что мы в Нагорной проповеди читали. Если ты не прелюбодействуешь, а глаз твой хочет посмотреть, то что с вожделением? Ну вырви, отвернись, нажми на пульт. Иначе досмотришься, что сначала глаз будет радоваться, потом и рука начнет, а потом и ноги побегут.